Тема, которую мы сегодня будем с вами исследовать, я назвал так. Названий, конечно, несколько, я так думал, каким все-таки одним назвать, да. Ну, назвал так. Вопросы, над которыми нам следует задуматься. Я даже буду так говорить, что сегодня не сколько буду давать какие-то рекомендации, читать, где написано, что написано, как надо делать. Я практически этим всегда и занимаюсь, да, когда говорю о том или другом вопросе. Я сегодня просто хочу задать массу вопросов, не только тем, которые меня сейчас слушают, но и тем, которые, может быть, потом, попозже кто-то послушает меня, может послушать люди из других конфессий. И может быть так, что эти вопросы действительно, ну, столкнут человека с мертвой точки. Почему я говорю, что вопросы, над которыми нам следует задуматься, я их буду затрагивать? Ведь вы знаете, что если вопрос не возникает, дальше нет и поиска. Дальше как бы нет вот этой моторики, вот этой энергии поиска. Мы не задаемся вопросом, значит, мы ничего не ищем. Мы ничего не ищем, значит, нам ничего не открывается. Значит, мы сидим на своих дрожжах, если это можно называть дрожжами, да? Потому что дрожжи, они, как говорят, заквашивают тело, и тесто поднимается. То есть должен быть какой-то рост, да? И есть много вопросов, которые возникают у тех, кто вникает. И самое странное, и самое, ну, интересное или неинтересное, что есть люди, которые живут в мире, где вопросы вот как бы напрашиваются. Ну как же ты меня, не, как говорится, не видишь мой вопрос? Как же ты не интересуешься? Почему тебя это не затрагивает? Ведь вопросы возникают, в общем-то, везде, да? Но они не возникают очень часто у так называемых верующих. Поэтому я сегодня больше буду говорить, буду задавать вопросы. Вопросы, на которые не буду отвечать, но в которые надо вникнуть, над которыми надо задуматься. И вот именно процесс размышления над вопросами, которые я буду сегодня задавать, они могут быть толчком для дальнейшего духовного развития. Начну сегодня, ну, будем так говорить, исследование вот этой темы, вот с чего. Мы, верующие, часто говорим, и такое можно часто слышать. Вот это в церкви, это во время проповедей, да, при общении верующих. Сами себе мы такое как бы не говорим, а вот когда общение какое-то есть, да, вот там вот такие речи звучат. Мы должны быть такими, ну, похожими на Христа, как Павел, допустим, как Петр, да, мы должны любить человека, мы должны любить врагов наших, мы должны благословлять проклинающих нас, мы должны снисходить к человеку, его надо прощать, да, обо всем этом написано в Библии, коли мы называемся верующими, ходим в церковь, слушаем проповедь. Ну, мы не можем сказать, что такого не написано и что так не надо делать. Мы это цитируем, мы это говорим, мы часто делаем ударение как бы на это, да? Дальше мы говорим, что мы должны избавиться от наших идолов. Тоже правильно. Мы говорим и мы слышим, нам надо не любить мирские похоти, мы не должны прилепляться к деньгам, к телевизору, к вещизму. Тоже правильно. Нам, значит, мы должны помышлять о горнем, а не о земном. Мы должны любить церковь. Мы должны любить Священное Писание, мы должны его читать каждый день. В общем, вы поняли, да, суть того, что я сейчас как бы затронул. Вот лозунги, вот вроде бы правильные такие, будем говорить, направления, о чем мы должны мыслить и к чему мы должны стремиться, да. Но вы поняли, что говорим мы правильно, Мы должны, но у нас почему-то ничего не получается. И мы все время должны, и никак с этими, получается, долгами, да, не можем рассчитаться. Вам, наверное, приходилось слышать, как это приблизительно полемика происходит и в государстве, на государственном уровне. Власть очень часто говорит, мы должны победить коррупцию, мы должны держать это под контролем, мы должны вот подумать об этом, мы должны спланировать то-то. А коррупция продолжает процветать. Бесконтрольность остается нормой жизни, воровство, преступность, развращение и так далее. Все это продолжает процветать. Одно дело, с одной стороны, мы должны, а с другой стороны, а ничего не меняется. Я как-то вспоминаю, увидел рекламу, значит, рекламный щит где-то там на улице, я так понял, что в Питере, да, рекламный щит, и, извините, уже так говорю, стоит Медведев, Дмитрий Медведев, то ли он еще тогда был президентом, то ли уже когда был премьер-министром, вот этого я не помню, да, да, это не важно. И он там сфотографирован, и, значит, надпись «Мы должны победить коррупцию». А ниже, как бы, уже комментарий «Вот так мы боремся с коррупцией». То есть, вот вывесили там баннер какой-то, рекламный щит, да, и вот это называется и деньги вложены, как бы и занятие вроде как какое-то было, вроде бы не просто поговорили, да, а вот дальше ничего не пошло. Далее, мы говорим, мы верующие в церквах, при общении, да, мы говорим и такое, если этого и того у нас не будет, ну, в смысле, не будем похожи на Христа, там, не будем любить и так далее и тому подобное, то мы можем погибнуть. И иногда мы говорим и такое, никто не чистый туда, то есть на небо, то есть с пороками не попадет. Самое странное заключается в чем? Что такие речи, как ни странно, звучат на фоне забытых, но недавно произнесенных теми же самыми пастырями или теми же самыми учителями речей о том, что мы ничего не можем. То есть недавно они же сами, эти же самые люди говорили, что мы ничего не можем, что грех непобедим, и что поэтому закон, имеется в виду закон Божий, а я добавлю не просто закон Божий, а закон любви, как мы уже с вами читали, и мы немножко опять этой темы сегодня коснемся, да? И поэтому как бы закон Божий, дескать, из-за того, что он неисполним, он отменен самим Христом. Существуют вот такие коллизии, да? Вот с одной стороны, мы должны быть такими, мы должны быть такими, так написано в Библии. С другой стороны, те же самые люди говорят, что «а мы ничего не можем, грех не победим, и поэтому закон отменен самим Христом». Коллизия – это противоречие. Так вот, существуют такие коллизии, вот такие противоречия среди нас, верующих, любителей, провозглашать какие-то такие красивые лозунги и фразы. Вот такие противоречия существуют, на которые мало кто из нас обращает свое внимание. Мы живем вот в таком мире библейских противоречий. Не задумываясь, что мы говорим и что мы слушаем. Мы просто веруем, чему нас и учили в этой же самой церкви. Мы веруем, сидим одно собрание и говорим «Аминь», когда говорится, какими мы должны быть, и цитируется Писание. Следующее собрание, говорим «Аминь», когда нам говорится о том, что грех непобедим. Так я задаю вопрос. Как же мы можем быть такими, как Христос, как Павел, как Петр, да? Как же мы можем быть такими, как Стефан, лицо которого сияло в момент того, когда его побивали камнями озлобленные фарисеи, да? Как же мы можем быть такие, если грех непобедим? То есть раздражение, ненависть, обида, злость непобедимы. Вы видите, вот первый вопрос, который возникает. Одно собрание говорится одно, читается одно, мы говорим аминь, мы веруем, киваем головами. Второе собрание читается что-то прямо противоположное, что все это фикция, что все это, как говорится, миф, это невозможно. Мы опять киваем головою, опять говорим истинно так. Аминь. Мы просто не задумываемся. У нас даже не возникают элементарные вопросы. Мы просто настолько просты, уже извините за такую просторечность, да, что даже стали чересчур простаковаты, в смысле глуповаты. Мы не задумываемся. И хочу сказать, что это результат обработки наших мозгов. Надо веровать, не надо задавать вопросы, надо доверять. Мы молимся в начале собрания, мы просим, чтобы Господь Святым Духом прямо через этого пастыря сказал нам свою волю. А дальше все выключили, все, будем говорить, приборы, которые должны были бы работать, функционировать и контролировать, да, все отключили и просто на автопилоте ушами слушаем и в сердце, как некоторые верующие говорят, слагаем. Но я хочу сказать, мимо мозгов это все проходит. И извините, что я так говорю, что мы вот стали просто какими-то глупыми, какими-то простаковатыми людьми. Я не хочу никого оскорбить, не хочу никого обидеть. Но знаете, вот сказать как-то так, ну извините, так совсем уж литературно, или так литургическим каким-то таким голосом, или литургической какой-то такой фразой, вы знаете, это даже не зафиксируется в сознании человека. Я потому так и говорю, что... Ну, хотя бы это, может быть, врежется в сознание и заставит человека задуматься. А потом, когда я говорю, ну что ж, мы докатились до такой, извините, немудрости, до такой глупости. Те же верующие берут и цитируют Писание и говорят, Бог избрал немудрое мира сего, чтобы посрамить мудрое. И когда вот смотришь на такую картину, вы знаете, ну, внутри что-то происходит. Начинаешь понимать, извините, тоже говорят, маразм крепчает. Да, я согласен, что Бог избрал немудрое мира сего, чтобы посрамить мудрое. Но я добавлю от себя, что не написано в Писании, но что именно подразумевается. Да, он избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, но он не избрал глупое, примитивное и невежественное мира сего, чтобы самому быть посрамленным через таковых своих в кавычках последователей. Вы поймите, вот иногда наша глупость, немудрость, да, возносится вот на основании вот такого стиха в ранг, ну, какого-то такого, будем говорить, величия, какой-то такой ценности вроде бы. Глупость, она и есть глупость. А не мудрая, это не глупое имеется в виду. Это мудрое, но не претендующее на мудрость. То есть, человек может быть простой, но без гордыни. Без превозношения, без самомнения. То есть, сделал ошибку, да, я такой. Это уже мудрость. Это уже большая победа. Да, я не образованный. Да, я там не прошел каких-то курсов. Да, я не оратор там какой-то. Да, я не телеведущий, чтобы моя речь там какая-то была. Да, я что-то знаю, но все я не знаю. Поэтому я прислушиваюсь. Я не считаю себя профессором, доктором, кандидатом там, и так далее и тому подобное. Я простой человек, да. Я сейчас не о себе говорю, вообще я как бы мысль излагаю. То есть не мудрое, Это не претендующее на мудрость, на то, что все знаю, все понимаю, мне все открыто. Вот что здесь имеется в виду. Да, я могу быть необразованным, но мыслящим. Да, могу ничего, всего не знать, но стремлюсь узнать. Да, ничего не получается, может быть, пока что в жизни, но я это признаю и не хочу таким оставаться, хочу меняться. Почему я это все говорю? Мы верующие ходим в церковь. Мы верующие читаем Библию. В проповеди мы не замечаем противоречий. Да и в Библии есть столько различных мест Писаний. Я не буду сейчас все их как бы раскрывать, да? Но там столько таких мест, что если вот даже не понимать Писание, но читать вдумчиво, то мы обязательно зададимся вопросом. Почему здесь вот так, а здесь вот так? Почему в одном месте написано «делами закона не оправдается никакая плоть»? И читаем у Иакова, допустим, что не делами ли оправдался Авраам, когда вознес сына своего единственного Исаака в жертву, как бы, да? Не делами ли оправдалась Раав? Ну, казалось бы, да, смотрите. Вот пусть будем мы не простаковатые, а простые, но не глупые, рассудительные. Разве этого нельзя заметить? Мы не под законом, но под благодатью. Но если мы под благодатью, под незаслуженной милостью, да, то почему нечистый, даже если он верующий, туда не войдет? Почему Павел в послании к Тимофею, вы помните, пишет, знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, и там дальше идет список, не буду его повторять. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Речь идет о верующих, всегда учащихся, читающих Библию, ходящих на собрания, слушающих проповеди, но никогда не могущих дойти до познания истины. И почему они вдруг не под благодатью? И тот же Павел говорит, таковых отвращайся, или удаляйся от них, уходи от них, потому что сам станешь таким. Мы не обращаем внимания и не задаемся вопросом, что, ну, допустим, есть тексты, которые говорят о том, что закон заповедей Христос заменил там учением. Ну хорошо, заменил закон заповедей. Мы говорим, закон отменен. Мы не под законом, а под благодатью. И почему же на тех, которые грешат, на таковых есть закон, а которые не грешат, на таковых нет закона? Почему написано, что не прелюбодеи, там, не убийцы, о чем написано в законе? Царство Божие не войдут, если закон отменен. Если закон отменен, то это действие уже не является преступлением. Если внимательно читать, то масса возникнет вопросов. И я вам скажу, я вначале тоже веровал, а потом что-то у меня сомнения стали возникать. В одном месте так, в другом так. Вот говорят церкви, что надо вот так, и берут, цитируют. Ну, вроде, да, по Писанию, как некоторые говорят. Я открываю Библию, попадаю на стихи в той же самой Библии, о которой мы говорим, все Писание боговдохновенное и полезно для научения, исправления, да. В той же самой Библии есть места, которые наоборот говорят. Я замечаю это, я подхожу, я задаю вопрос, и мне говорят, это тебе сатана сомнения дает, надо гнать его прочь. Вроде бы так, с одной стороны, вроде бы да, с другой стороны, так это же Писание, священное Писание, на которое мы ложим Библию и говорим, так написано. И это меня заставило задуматься. С этого, можно сказать, произошел толчок, что тут надо разобраться. Либо здесь действительно противоречие, а я не задаюсь вопросом. Либо это мнимое противоречие, мне так кажется, потому что я не понимаю смысла Духа Писания. И это заставило исследовать, копаться, вникать, и впоследствии стало открываться то, ну, о чем я с вами говорю, о том, как я сейчас объясняю то или иное место Писания и говорю, почему здесь вот так, а здесь вот так, что имелось в виду здесь, а что имелось в виду вот здесь, допустим. Я сейчас этой темы касаться не буду, я уже говорил на эту тему неоднократно. Так вот, что хочу сказать. Вот когда вот такие коллизии, такие противоречия мы слышим, мы видим, да, у нас происходит что-то странное в наших объяснениях. И это странное заключается в чем? Мы должны, вот мы иногда говорим, мы должны воспитывать своих детей, приучать их к тому-то и тому-то. Дальше, мы сами должны быть такими. Мы должны стараться делать то-то, то-то, и все должны делать как для Господа. Потом вдруг начинаем говорить, извините, я говорю уже так, на иных языках, потому что это по-другому не назовешь. Что был один язык, это уже иной язык. Вдруг мы слышим речи на иных языках, и они таковы. Мы не должны прилагать никаких человеческих усилий. То есть мы должны делать, мы должны приучать. И вдруг такое, мы не должны прилагать никаких своих человеческих усилий. Только Бог, только Его силой мы можем измениться. И говорю, слушайте, а как же тогда вы объясните, одни Иоанна Крестителя, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. И мне начинают объяснять, что это вот в румынском переводе, это мне так буквально пастырь один и объяснял, в румынском переводе, что прилагающие усилия там имеется в виду наоборот, ну в смысле, совершенно обратный смысл, что прилагает тот, как говорится, Царство Божие и не достигает, и не восхищает его. Меня это только еще больше заставляло задумываться. Как можно говорить? Мы вот недавно читали второе послание Петра, первая глава, да? То вы, прилагая к сему все старание, которые мы говорим, что они не должны применяться, что это только Бог, только сила Святого Духа, да? Вы видите, сколько странных объяснений у нас есть. И вот такое, после того, что мы должны делать, мы должны стараться и так далее, мы слышим такое, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Мы должны только веровать и креститься, чтобы делами не хвалилась никакая плоть, и сие не от нас, это дар Божий. Или вот такой вариант объяснений как бы существует. Закон отменен. Мы под благодатью, то есть под Его безусловной и все, и всепрощающей любовью. Что такое благодать? Ну, вы знаете, незаслуженная милость. Ну, я говорю, ну, прочитайте, что Павел пишет. «Ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая нас, чтобы мы благочестиво жили в этом нынешнем веке». Дух благодати, ведь, заметьте, Дух Святой научит, наставит, напомнит. И вот текст. Явилась благодать Божья, которая наставит, научит. Что означает, мы не под законом, а под благодатью, под действием Святого Духа. Дух Святой будет, Бог через Дух Святой будет говорить нам. Говорить, что хорошо, что плохо, что делать, что не делать. И быть под благодатью – это быть под влиянием, под руководством Святого Духа. Это то, что написано, ибо пророчества изрекали святые Божии человеки, движимые Святым Духом. Вы видите, да? Вроде бы закон отменен, и вроде бы мы под какой-то дешевой благодатью, а ведь написано, что благодать научающая. Дух благодати – это Дух Святой, дающий благо нам, то есть научит, утешит, напомнит, обличит. И потом, после этого, мы можем внезапно, как бы возвращаясь из небытия, проговорить. То есть мы говорим, что закон отменен, и потом следующая проповедь, что мы можем такое сказать, что воровство, то есть не кради, как написано в законе, да, убийство, не убивая, ложное свидетельство, что это грех. И поступающий так Царство Божие не наследует. То есть получается, что закон есть, он не отменен, и его вроде бы надо было бы соблюдать. А бывает и такое еще откровение, конечно, в кавычках, у некоторых так называемых учителей тоже в кавычках надо иметь в виду. Закон мы должны соблюдать, но исполнить его мы не можем. И вот когда я такие речи, якобы под действием Святого Духа, тоже беру с маленькой буквы, тоже в кавычки вот этого Святого Духа, да, когда я такие речи слышал, то это вызывало во мне недоумение. Как же это сложить в своей голове? Как это сложить в своей голове, чтобы веровать во все эти противоречия? А потом еще и как-то мне надо попытаться все эти противоречия, ходи, не ходи, летай, не летай, одновременно реализовать в своей жизни. Как делать то, к чему призывали. И что потом объяснили, что это невозможно делать в принципе. И это можно было поднять, исходя из прослушанной мною проповеди. Кроме того, как верою невозможно было уложить это в своей голове. Это логике не поддавалось. В сердце верою можно это уложить, потому что оно несмысленное наше сердце. Да? Но как в голове верою это было возможно уложить? Вот это возникало во мне. Вот такие вопросы. Другие, а это практически все слушающие в этот момент сидящие в собрании, я немножко цитирую, и тоже беру как бы в кавычки, умилялись благодати Божьей. Вот слушая эти объяснения, они умилялись благодати Божьей. Вот эта благодать, если ее можно назвать благодатью, но только в кавычках, противоречила в корне одна другой. Но они умилялись благодати Божьей и благодарили Бога за такую неисследимую, опять-таки, мудрость Божию. А у меня было недоумение, а у меня была масса вопросов. Так вот, нам, верующим, надо как-то определиться. Так все-таки, закон Божий отменен или же нет? Мы его можем исполнить или нет? Нам надо его исполнять или нет? Далее. Усилия мы должны прилагать или нет? Делами мы спасаемся или только верою, без никаких дел? Победим грех или же не победим? И так далее и тому подобное. Масса вопросов, в которых нам надо определиться. Нам, я имею в виду и нас, и вообще верующих вообще, независимо, какой его стаж, в какую церковь он ходит, да, нам надо определиться. Дальше. Вот такие коллизии, такие вопросы возникают именно из-за того, что мы не понимаем гармонии Библии. Мы не понимаем Духа Писаний. И поэтому в наших головах вот возникает вот такая каша, такая неразбериха, вот такой винегрет. И мы, слушая вот это все, будем говорить, противоречивое в сути своей друг другу, да, мы либо веруем во все это, вот как мы это веруем, сами можете представить себе, да, но веруем во все это, либо кто-то, задававшись вопросами, пытавшийся найти ответы на свои вопросы, разочаровавшись, бросаем все таковые верования и просто уходим в мир. И живем, как обычные люди в мире, а потом говорим, там вот одни противоречия, это слова людей, там никакого Бога нету, там вот гляньте в Библии, в одном месте одно, в другом месте другое и так далее и тому подобное. То есть человек соблазнился. Человек ушел и соблазнили мы, верующие в кавычках, вот таким образом, вот в такие противоречия. Но я хотел бы с вами сегодня говорить не столько о том, сколько противоречий и нестыковок есть у нас верующих, и разбирать их всех подробно, а я хотел бы сегодня говорить о многих наших с вами общих, красивых, правильных фразах, не с противоречием, а со многими неконкретностями, которые тоже могут тормозить процесс нашего духовного роста. Ну, что я хочу сказать. Мы вот общаемся уже достаточно длительное время. Вы уже слышали, о чем я говорю, на что я делаю ударение, как я объясняю. Я вам говорю, конечно, не надо веровать, берите, проверяйте, так ли написано. Возникают вопросы, задавайте, я буду на них отвечать. И многие из вас уже более-менее просвещены Словом Божьим, да? И вот на такие противоречия, о которых я вначале сказал, многие из вас уже не клюнут, уже понимаете вы это. И если кто-то будет говорить такое, вы уже знаете, что им сказать, чтобы остановить их. Вы помните, да, что приходили фарисеи, которые тоже не понимали сути писаний, ну, которые, как говорится, вникали, копались в законе, день и ночь, может быть, да, становились фарисеями и лукавя, хитря, искушая, подходили ко Христу и говорили, «Учитель, вот так и так вот написано». И вы помните, да? Христос использовал вот это непонимание фарисеями Писаний для того, чтобы задать им вопрос, «А как же вот так написано в Писании, и это совсем не так, как вы говорите?» Ну, помните пример, допустим, там, вот ученики твои едят неумытыми руками. Типа, вот они какие нарушители. Или там, в субботу, там, вот они ели хлеб, срывали, а написано, не делай никакого дела. Он берет и задает вопрос такой там. А не знаете ли, что там Давид и бывшие с ним не имели права есть хлебы и предложения, но ели? Чего вы не задаете вопросов? И Христос тоже, обратите внимание, внимательный был исследователь Писания. Он замечал все. Он разбирался вот в этих как будто бы противоречиях. Но это были не противоречия. Он понимал смысл Писания. А фарисеи не понимали. И Христос задавал вопросы и приводил в смущение вот таких вот, будем говорить, учителей Израилевых. Или там Христос говорит, а вот священники в субботу, нарушают же субботу, написано, не делай никакого дела. А в субботу ведь был самый рабочий физический день для священников и левитов, которые были при храме. Там же жертв сколько было. Там же мясокомбинат был, там же разделка туш, там костры, там дрова. Там отделение одних частей тела от других. И наступало молчание. Так вот, что я хочу сказать. Мы будем говорить, исходя из того, что мы уже вот эти противоречия начинаем видеть и понимать. Ну, не противоречия, а якобы противоречия. У нас уже, может быть, нет таких вот, будем говорить, заблуждений. Но у нас есть много неконкретностей. Да, мы уже говорим, что закон можно исполнить. Мы должны быть такими, что верою это не просто вот так ни о чем не думая. Что верую это не значит просто по дешевой благодати. Что верую это не значит, что без усилий. Мы понимаем, что усилия надо. Цель надо ставить. Прилагать все свои силы надо. До крови надо сражаться. Это тоже про усилия. Мы это уже многие из нас понимаем. Но опять-таки, чтобы наш воз двинулся с места и не было торможения в нашем духовном росте, у нас тоже много есть неконкретностей, о которых я хотел бы, чтобы мы задумались, да, и по поводу которых я хотел бы задать тоже много-много вопросов, которые я обещал в начале нашего общения задать. Но прежде чем я начну задавать эти вопросы и акцентировать ваше внимание на этих наших неконкретностях, да, я для начала хотел, чтобы мы с вами еще раз прочитали всем нам известные стихи, которые говорят о гармонии священных писаний, о его едином духе, о сути, о смысле, и что в Писаниях все настолько гармонично переплетено, и все настолько мудро сложено в единое гармоничное целое, точно так, как в нашем теле, что одно без другого просто не может существовать. Я это сравнение с нашим телом и с духом и сутью Писания сделал неспроста. Вот скажите, вот какой орган в нашем теле может быть независим? Или какой орган наше тело может отторгнуть и жить спокойно, свободно без него? Я бы даже так сказал, даже аппендицит, который у нас вырезают иногда кое-кому, он нужен, он выполняет очень нужную функцию в организме. Гланды, которые вырезают, вроде бы как бы лишние, это не поймите, это аномалия. Невоспаленные эти гланды – это защитный орган, который защищает нас от инфекций. Вырезав их, там, аппендицит или те же гланды, мы можем жить. Это не смертельно, но... Это есть, это Богом предусмотрено, и это должно быть, и есть какие-то функции. Есть органы, без которых мы не можем жить, без мозгов, без сердца, без печенки и еще без чего-либо. Но мы можем жить, есть органы, без которых мы можем жить, но опять, их функции, если этих органов нет, берут на себя другие органы и пытаются компенсировать недостаток этого органа. Смотрите, организм наш, наше тело, настолько гармонично сложен, да, там настолько все переплетено, что я даже так буду говорить, вроде печенка имеет свои функции, мозги свои. Но там есть тысячи невидимых нитей, которые связывают печень с мозгами. Хотя функции разные. Сердце с желудком. Мозги с селезенкой. Кожа тела и печень, и почки. Все взаимосвязано и переплетено. Непонимание функции одного органа приводит к непониманию всех взаимосвязей, которые есть в теле. И когда врачи пытаются что-то лечить и лечат печенку без взаимосвязи с другими органами, не ища причину, почему та печенка или селезенка вдруг начинает давать сбой, фактически лечение как таковое не происходит. Вот когда врач понимает суть организма, все законы, все взаимосвязи, и что и как и с чем связано, и что и как и на что влияет, и что к чему может, и что чему может способствовать, вот такой врач может действительно взять болячку, как говорят, за корень, да, чтобы с корнем ее вырвать. Так вот, мы должны понять, что и Библия – это тоже такое гармоничное, целое, неделимое, взаимосвязанное понятие. И одно понятие не может просто существовать без другого. Мы это с вами должны понять. И когда мы это поймем, то нам будет легко ориентироваться в Писании. Нам будет легко ориентироваться в самом в себе, в своем внутреннем мире, в процессе нашего духовного преобразования. И сейчас мы прочитаем эти стихи. Мы их не так давно читали. Даже недавно читали эти стихи. Вопрос был такой, там, вот обратная, существует ли обратная сторона закона Божьего? То есть в законе написано «не кради», «не прелюбодействуй», «не произноси», там «не». А вопрос был такой, а есть ли обратная сторона, что делать? А то там что не делать есть, а как бы что делать нету. И в связи с этим я читал некоторые стихи, которые сейчас я повторю. Но я сейчас буду немножечко, как говорится, акцент делать не на этом. Не на том вопросе, который мы затрагивали. Значит, первое место Писаний – это Матфея 22 глава с 35 по 40 стихи. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и, я добавляю, все пророки. Для чего я вам прочитал эти стихи? Суть, которая объединяет все Писание, все стихи, все послания, все пророчества Библии. Суть какая? Вот если бы взять, задать такой вопрос. Главная тема Писаний. К чему вот эти все законы ветхозаветные? К чему все обряды, праздники, жертвоприношения, храмы, облачения священников, вот эти запреты? Смысл какой? Какой смысл, какой стержень, какая главная тема Библии? К чему вообще вся Библия написана? Что в конечном итоге она хочет от нас? Чтобы мы научились любить Господа Бога нашего всем сердцем нашим и всей душою нашей и всем разумением своим. И чтобы возлюбили ближнего нашего, как самого себя. Теперь, заметьте, вроде бы как бы две заповеди, но в сути двух заповедей есть одно единственное понятие – возлюби. То есть, другими словами, если мы не научимся любить всех и все, мы не поняли сути Писаний, оно от нас сокрыто, мы его не понимаем, но при этом читаем, молимся и думаем, что мы его исполняем. То есть, любовь является сутью всего Писания. Там, где даже не написано о любви, но написано «не делай вот этого зла», уже есть направление. Не делай этого зла, потому что это не любовь. Что надо любить, поэтому надо делать наоборот. Не мстить, а благословлять. не воздавать злом за зло, а возлагать горящие уголья на головы наших, там будем говорить, врагов. Суть Писания в одном слове. Возлюби. Люби и Господа, и человека. И включая самого себя. Только не эгоистично, конечно. И смотрите, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А ведь закон и пророки — это весь Ветхий Завет. На момент, когда говорились эти слова Христом. Дальше. Следующее место. Иакова 2 глава с 8 по 13 стих. Иакова 2, 8 по 13. Если вы исполняете закон царский по Писанию, а по Писанию, заметьте, ведь закон царский тоже запрещает делать зло другому человеку, хотя более примитивно, хотя более отдаленно от того, как понимает эта Библия, да, но тем не менее закон царский тоже гласит: не убивай и не кради, за это статьи есть соответствующие уголовные, и за это есть наказание, да. Так вот, если вы, верующие, исполняете даже царский государственный закон, но по Писанию, и смотрите, что значит по Писанию, не просто так формально делая вид, а возлюби ближнего твоего как самого себя, то хорошо делаете. То есть слова, которые говорят, что и царский закон надо делать от души, с внутренней любовью, а не просто так формально, как иногда это делают культурные люди. Ну, культурные, вы понимаете, фарисействующие. Есть культура действительно настоящая, где игры нет. Это тоже культура, воспитанность, но есть, как говорят, от души, а есть без. Так вот, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. И перед, я делаю вставочку, перед всем законом, и перед всеми пророками, и перед всем Евангелием, и всеми посланиями и откровениями оказываетесь преступниками. Почему я сделал вставочку? Перед всем законом оказывайтесь преступниками. Перед всем Писанием оказывайтесь преступниками. Заметьте, закон гласит: не убивай, там, не кради. А тут упоминается такой грешок, ну, мелкий, на который люди не обращают внимания. Лицеприятие. И вы помните, Яков там пишет такие слова, что если в ваше собрание войдет бедный, войдет богатый, и вы, глядя на бедного и на богатого, бедному скажете: вот сиди здесь у моих ног, а богатого посадите там на какое-то первое, в первом ряду, на самое почетное место. То, заметьте, это называется лицеприятие. Вы не украли, вы не убили. Вы не прелюбодействовали. Вы так культурно унизили одного и лицеприятно возвысили другого. Вы как бы дали понять: вот ты мне больше нравишься, хотя я тебя не люблю, ну, я тебя посажу, а вдруг чем-то попользуюсь от тебя. А ты вот вообще плебей, сиди вот здесь, вот здесь, у ног моих, можешь даже лежать, да? Пусть это не так, как я сейчас вот сказал, да, вот с такой там интонацией. Пусть это так культурно, по-христиански. Ты вот здесь, брат, сядь, ну, типа тебе и здесь сойдет, да. А вы вот, брат, вот здесь сядьте. Написано: грех делаете. Какой грех? Грех — отсутствие любви. Да не, я его же тоже люблю. Я же ему не сказал: иди вон отсюда. Я просто говорю: сиди у моих ног, как собака. Ну, так как собака, конечно, не говорю, а вот, ну, получается, сиди у моих ног. Грех делаете. И перед всем законом, и перед всем Евангелием, и перед всеми пророками делаетесь преступниками. Почему? А любви нету. Любовь так не скажет и так не сделает. Дальше, смотрите, 10 стих. Кто соблюдает весь закон? Смотрите, весь закон соблюдает все предписания. Имеется в виду, если соблюдает закон по духу, то дальше нет смысла читать, он спасется. А тут имеется в виду по букве закона. Буквально исполняет предписание, не понимая духа писаний, и не понимая, что без любви это все делается. Кто соблюдает, формально я добавляю, по-фарисейски, внешне, без внутреннего сердечного участия в этом весь закон, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Смотрите, как будто бы нарушил абсолютно весь закон. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты также преступник закона. Потому что закон зиждется на любви, да? Далее, если ты не прелюбодействуешь, я добавляю, и не убиваешь, и не говоришь ложное свидетельство, а просто говоришь там бедному, который зашел в собрание, сядь вот здесь, подальше, вот, вот там, там, да? То ты нарушитель всего закона. Потому что суть закона – люби Бога и человека. Если ты исполняешь заповеди, все по закону, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, там, или помни день субботний, как Бог его установил, и там соблюдаешь его, или да не будет у тебя других богов, и не сотвори себе кумира никакого изображения. Вот ты это все соблюдаешь. Но молиться не любишь. Я не говорю, что надо любить, вот просто так любить молитву, потому что когда ее не понимаешь, сути ее, да, и не получаешь ответа в этих молитвах, то и любить тяжело. Тут надо все-таки что-то понимать, что-то знать, чтобы это любить. Но я сейчас в общем говорю, как для тех людей, которые уже немножечко понимают что-то в этих вопросах. Но я говорю, если ты не любишь молиться, но не, иконы у тебя в доме нету, допустим, изображения никакого нету, у тебя да не будет других богов, ложное свидетельство там, не произносишь имя Бога напрасно, да, а не любишь Писание, любишь телевизор, любишь интернет, любишь его всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением своим, то ты не любишь Бога. Хотя ходишь в собрание, хотя читаешь, поешь, миссионерствуешь, может быть, выходишь даже за кафедру и говоришь проповеди. Ты нарушил весь закон. Ты же не любишь. Вот некоторые говорят, закон соблюсти нельзя, а вот возлюби Бога всем сердцем, всей душой, а вот Бог, видите, какую благодать нам дал. Надо любить всем сердцем, всей душой. Я говорю, почему ты это на собрании рассказываешь, а после собрания про автомобили, про мобильники, про компьютеры, про процессоры, про деньги, про банковские вклады, про цены на машины, на бензин, там, на дизельное топливо. Почему ты с телевизора не вылазишь? Ведь всем сердцем, всей душой, всем разумением. Если мы говорим 10 заповедей неисполнимы, так про исполнимость вот такой заповеди, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим, это вообще немыслимо, чтобы исполнить. Вы представляете, в сердце не должно быть ничего более любимого, как Бог и все, что связано с Ним. Но это вот, будем так говорить, мы должны быть подобны Еноху, который ходил по земле, мучился от всего того, что видели его глаза, мучился от тех грехов, которые творили люди, который томился в душе и так скучал, так страдал по небу, так хотел к Богу, что не стало его, Бог забрал его, видя вот эти страдания. Вот это я вам такой пример привожу, что значит возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью твоей. Вы можете представить, я уж не говорю про грех, про его оправдание, про его делание, да? Про грех даже не идет речь. Ничего не должно быть более любимого, более приятного, более привлекательного, чем Бог и все, что связано с Ним. мы задавались вот таким вопросом. Да, мы читаем, вот, возлюби Бога всем сердцем, всей душою. Вот когда сидим, смотрим телевизор, сериал, когда я иногда прихожу, бывает такое, верующий сидит, смотрит телевизор, и говорит, приди вот такое-то время, я говорю, а чего, а раньше нельзя? Он, ну, я сериал смотрю. Ага, понятно. А я говорю, а там что-то такое интересное? Ну, понимаешь, такие артисты красивые. Ну, сериал, вы сами понимаете, мыльная опера. Вечная тема. Любовь, что такое любовь и как с ней бороться? Любовь, измены, интриги, беременности, любовные треугольники. Там, и, ну, настолько интересно. 3333 серия идет, да, бесконечная. И человек верующий. И говорит даже это, объясняет как-то так смущенно, как будто бы понимает, ну, что это нехорошо. Я не хочу кого-то стращать, кого-то пугать. Вы поймите. Если Бог не интересен, если интересна мыльная проповедь, извиняюсь, проповедь, мыльная опера это, сериал этот, да? Триллеры всякие интересные, боевики какие-то, фантастика какая-то. Я уж не говорю там эти игры компьютерные со всеми дуростями, глупостями, да? Ну поймите, вот взять нас на небо. Бог для нас – это не родной, это не любимый. Проповеди, ну вы поймите, его нудные. На небе будет скучно. Мы будем думать, чем бы заняться таким бы вот интересным, как это было на земле. Мы будем скучать, мы не будем счастливыми, мы не будем, ну будем так говорить, наполнены радостью и смыслом неба. На нашем лице будет печать, уныние, неудовлетворение, скуки и подобного. Если мы не будем любить Бога, вот так я прочитал, всем сердцем, всей душой, мы, значит, Бога не любим. Теперь задаю вопрос, как Бог будет на нас жениться? Или как мы, как невеста, будем выходить за него замуж? Нужна ли Богу такая или Христу там такая невеста? Далее. Ну, если кто-то скажет, нужна, что он с нею будет делать и что будет делать эта невеста на том небе? Ну, разве что в раю пастись будем есть, пить, будем возлежать, толстеть, а потом есть листья с дерева жизни, чтобы инфаркта, инсульта не было. Ведь духовные ценности – это основа неба. Они нам не интересны. Так я говорю, мы задаемся вопросом, любим ли мы Бога, когда мы любим телевизор, любим компьютер, любим компьютерные игры, любим там, ну что угодно, футбольную команду, сборную, переживаем, курс доллара, цены. Я понимаю, мы в этом мире живем. Но вы поймите, у нас вопрос такой возникает, так может, мы не любим Бога? Так может, потому у нас столько проблем в жизни, да? А может, нам что-то надо делать? Мы правильно понимаем, мы правильно цитируем, но мы не акцентируем внимание, как же мы любим Бога? Как же мы говорим, что надо любить Бога всем сердцем, всей душой, если наше сердце принадлежит другому, другим идолам. Сребролюбие – это то же самое, что идолопоклонство, вы помните, да? Так вот, кто соблюдает весь закон? И не крадет, и не убивает, и не прелюбодействует, там, и не желает ничего ближнего своего, да? Вот, выполняет все заповеди. И проявляет лицеприятие. Или пусть не лицеприятие, а когда кто-то говорит, которого я считаю, извините, недотепой какой-то такой, да, необразованной, и когда он что-то говорит, я так вздыхаю, глаза под лоб подкатываю, смотрю, как говорится, на небо и думку гадаю, да, и ой, Что он вот это мелит? Я не говорю вслух, закон не нарушаю, исполняю его весь. Я никак внешне стараюсь не подать, а вот этот вздох, вот это внутреннее мое, как говорится, недовольство этим человеком. Жду, когда он, извините, заткнется, да, чтобы я заговорил. Скажите, это любовь к ближнему? Это как к самому себе, это мне самому бы, если ко мне так относились, мне бы нравилось? Конечно же нет. Но я же это проявляю? Да. Ну так я же не нарушил ни одной заповеди? Да. Но я же не люблю ближнего. Я уж не говорю о том, что есть такой стих. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. А ведь за друзей я говорю. А найди того друга, за которого захочется душу положить. А ведь написано: молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих, гонящих вас и ненавидящих вас, любите врагов ваших. Ведь Христос, заметьте, положил душу свою не только за друзей, но и за врагов. Поэтому и написано: нет больше той любви. Если кто положит душу и за друзей, и за врагов, нет больше той любви. Вот он нас так любит. Уж извините, говорю не о совсем таких, будем говорить, реальных вещах, да? Но я говорю, для него, для Бога, для Христа нет ничего более родимого, любимого, за что он так переживает, думает, как за нас. Если бы на небе был телевизор, он бы его не смотрел, потому что тут какой телевизор, когда вон мои дети вот в таком состоянии. Не сидел бы в интернете, не загорал бы на пляже, извините, наш Бог. Не до этого. Нет ничего более дорогого, чем люди, которые гибнут, корабль «Титаник» гибнет. Там мои дети, какое кино, какой пляж, какой интернет, какие другие ценности могут быть. А у нас, к сожалению, именно так. Хотя мы на тонущем «Титанике», а нам хорошо. Оркестр играет, певцы поют, мы идем ко дну, настроение у всех бодрое. Мы смотрим телевизор, сидим в интернете. Не обязательно в интернете, не обязательно в телевизоре. Кто-то о сексе думает, кто-то о прибыли думает. Построю, разбогатею, вложу, получу удовольствие. Для кого-то это моря, океаны, поездки, отдыхи, там, гостиницы. Ну, кто к чему привык, у каждого свое. Что-то есть такое особенное. Я для чего это говорю? Кто соблюдает весь закон, согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Задумываемся ли мы над этими словами? Любим ли мы Бога всем сердцем, всей душой и ближнего, как самого себя? Вообще, любим ли мы кого-либо? И самого себя. Ну, эгоистично мы любим, но любим ли мы по-божьему самого себя? Оказывается, и этого нет. Ни себя не любим, ни ближнего и ни Бога. Я бы даже так расставил. Вот для нас, людей, пусть там кто больше, кто меньше, ну, как говорится, в процентном отношении, но для нас, плотских людей, на первом месте, кого мы должны даже из чувства эгоизма любить в первую очередь? Конечно, себя. А дальше? Ну, Бога, почему? Ну, все-таки это не я. Ну, это что-то дальше. Ну, Бога на втором плане. Потому что он нам пакостей не делает, да? А ближнего, который делает пакостей, вообще, как говорится, там на третье место. Ну, в смысле, мы его и не любим. Ну, себя-то мы должны были бы любить. Ну, да. Хотя бы из чувства эгоизма. Да. Но мы не любим. И пьем, и курим, и глупости делаем, и страдаем, и мучимся. Мы и себя же не любим. Так если я себя не люблю, вот хотя бы для своего блага что-то сделать так, чтобы мне было хорошо. Не делаем. Я имею в виду хорошо в библейском смысле, в божественном. Нет. Так неужели я буду делать ближнему своему, проявлять любовь к нему? Да никогда в жизни. Я себе не хочу. Я себя не люблю. Как же я его буду любить? Как же Бога я буду любить? Это посторонние личности. А я вот сам любимый. Да, эгоизм, который меня же разрушает, меня же губит. Да, вот так я люблю эгоистично себя. Во вред себе, фактически не любя себя. Так вот, смотрите, я возвращаюсь к Иакову 2 главы. «Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей, посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь». А я добавляю, но если и не убьешь, и не произносишь ложное свидетельство своего, а просто вздыхаешь, в душе его недолюбливаешь, что ты также преступник закона всего, потому что не любишь его. Так говорите и так поступайте, смотрите, так говорите и так поступайте, учитывая вот то, о чем я сейчас сказал и прочитал, да, как имеющие быть судимы по закону, вот по тому закону, который говорит «не убей и не кради», да, и который по сути говорит «и не вздыхай, и не пренебрегай, и не считай его внутри себя каким-то нехорошим человек. Мы будем судимы по закону свободы. Закону, который, если мы его понимаем и соблюдаем, дает нам свободу. Закону, который не навязывается нам Богом, но который мы должны понять и принять свободно. Мы рабы Бога, но нас Бог не поработил. Мы сами сказали, мы рабы твои. Мы свободно пошли в рабство к своему Богу, потому что в рабстве у Бога жить гораздо свободнее, нежели в свободе этого мира. И дальше смотрите выражение какое. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Так вот, смотрите, милость. Суд будет без милости, без любви со стороны Бога над тем, кто не оказал милости ближнему своему. Речь не идет о том, какой был ближний наш, насколько много или мало он нам напакостил, на это не делается ударение. Ближний много ли плохого сделал нам, мало ли плохого сделал мы, верующие. Если мы понимаем суть Писания, что мы должны любить ближнего своего, должны проявить милость. То есть не убить его, не прелюбодействовать с его женою на зло ему, не говорить ложное свидетельство против него, не проявлять лицеприятие и говорить «вот здесь ешь, вот здесь сядь», не давать ему тот продукт питания, которым мне не хочется есть, так я ему отдал, это тоже не любовь, не вздыхать и не считать внутри себя самого его каким-то таким не совсем умным. Любое проявление, любое пренебрежение, любое лицеприятие, любые вздохи, любые закатывания глаз под лоб, типа вот такого вижу, как ты впервые, как ты мне надоел, это вслух не говорится, да? Это есть не проявление милости. То есть, а милость – это проявление любви. Так суд Божий будет без милости над тем, кто не оказал милость к любому человеку. Милость превозносится над судом. Суд, осуждение, приговор, воздать злом за зло – это низко для христианина. Милость, любовь, снисхождение, долготерпение, прощение, сострадание – это превозносится, это лучше, это выше, это прекраснее. Теперь смотрите. Всем известные слова 1 послания к Коринфянам, 13 глава, 4 по 9 стихи. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Дальше. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем и отчасти любим. Смотрите, пророчества, за которыми мы гоняемся, они прекратятся. То есть мы гоняемся за тем, что на небе вообще не будет котироваться. Я не говорю, что они неправильные, что их не надо знать, не об этом речь. Но если у нас только вот пророчества, языки, чудеса, знания какие-то такие, да, это главная цель, это то, к чему мы стремимся, да, а не любовь, то мы стремимся к тому, что временно, и что прекратится, и что на небе не будет котироваться, цениться. То есть пророчества, они здесь нужны. Там пророчества вообще никакое библейское не надо. Вечное блаженство. Пророчество, понятное как Божий день. Мир, благодать, любовь и счастье без конца и без края. Вот оно одно пророчество. Другого там быть ничего не может. Дальше. Языки там умолкнут, это тоже временно. А мы, некоторые, гоняемся за ними. И знание там закона, вот этих там Ветхий Завет, прообразы, каждая деталь, каждая нитка, там подножие столпов каких-то, серебряные, там медные, допустим, да, вот это все так важно, вот это так знание. На небе вообще это не надо. Кстати, и в Новом Завете, если мы понимаем суть Писаний, то вы помните, Павел пишет, о чем нам сегодня нет надобности подробно как бы рассматривать и исследовать. Там храм, все эти детали. Если мы понимаем смысл, то уже тот обряд, тот символ, тот прообраз, он уже, ну, будем так говорить, не имеет существенного веса и важности. Дальше. Ибо мы отчасти, то есть мы все не знаем, мы отчасти знаем, это Павел пишет, который знал, кто его знает сколько. Дальше. Отчасти пророчествуем, тоже заметьте, мы не можем полностью все пророчество, все правильно понимать и абсолютно, как Бог, правильно вложить смысл в то или иное пророчество. И я добавляю, и отчасти любим. Это моя добавочка такая тут. Почему я так пишу? Потому что, ну, любить вот так... Почему я так пишу, извините, видите, уже добавил, а теперь уже пишу Писание, так заговорился. Это, почему я так говорю? Потому что полнотою любви, которую имеет Христос и Бог, что умер не только отдал душу за друзей, но и за врагов, да. Но мы действительно не обладаем. Мы стремимся, мы должны стремиться, мы должны расти в этом, но мы не обладаем. Этот процесс здесь начинается и в небе будет продолжаться. Но он в небе не продолжится, если здесь нету развития этому процессу. Теперь возвращаясь к вот этим стихам из 1 послания к Коринфянам 13 главы, я хочу ваше внимание акцентировать на вот эти слова. Смотрите, любовь долготерпит, милосердствует. То есть, смотрите, любовь – это мама, а долготерпение, милосердие не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, срадуется истине, все покрывает, а это все дети. Любовь – это мама, а все качества любви – это дети, которые исходят из любви. Теперь я задаю вопрос. Вот мы часто говорим, надо долготерпеть. Правильно. Надо милосердствовать. Правильно. Проявить милосердие, сострадание, простить, войти в положение, не ответить злом за зло, ругательством за ругательство. А я говорю, у нас получается это? Нет. А почему? Ну, надо стараться. Да, надо стараться. Как можно быть милосердным, не имея и не научившись любви? Как можно не завидовать, а мы говорим, не завидуй. Как можно не завидовать, не научившись любить человека? То есть, если у меня нет любви, не завидовать я не смогу. Быть милосердным не получится. Долготерпеть не смогу. Как я могу не превозноситься, как я могу не унижать другого человека, если у меня нет любви? Если нет любви, у меня это не получится. Превозношение – это естественное состояние моей натуры плотской. Теперь смотрите. Гордыня, да, вот смотрите, не превозносит, то есть превозношение и гордиться, гордыня, да, это качество прямо противоположной любви. То есть это несовместимые понятия, это антагонисты. Почему? Человек гордый – это человек высокого мнения о себе. Следовательно, низкого мнения о других. Следовательно, когда он выражает вот это свое превозношение, неважно в каком виде, даже как мы прочитали с лицеприятием, одного посадил там, а другому сказал «сиди здесь». Это не по любви. Это не любовь. Как мы можем радоваться успеху другого человека, когда мы не имеем любви? У другого получается, а мы начинаем иронизировать. Уже там прямо такой святой стал, там, да, вот. Кто-то оделся не так, разоделась как цыганка. Кто-то что-то сделал, я не говорю, что он может делать правильно, может он и неправильно делает, по-божьему. Но это же не дает мне права, основания осуждать, высказывать пренебрежение, осуждать его в своем сердце, да, испытывать к нему какое-то такое нехорошее чувство. Так вот, я задаю вопросы. Мы можем долго терпеть, не научившись любви? Нет. Милосердствовать без любви? Нет. Не завидовать без любви? Нет. Не превозноситься, не гордиться без любви? Тоже не получится. Тогда возникает вопрос, если мы хотим научиться долготерпению, милосердию, кротости, смирению, простоте, там, не искать своего, не раздражаться, не мыслить зла, все это правильно. Если мы хотим этого достичь, мы должны сконцентрировать все свое внимание на чем? Как мне научиться любить его? За что я его должен научиться любить? Далее, если мы не знаем за что, потому что он делает пакости, ну тогда давайте по-другому вопрос зададим. За что любит меня, ведь я тоже не золотой и не бриллиантовый. Ну, ко мне же Бог не проявляет вот этого раздражения, нетерпения, немилосердия. Не обижается же он на меня, не злится, не раздражается, да. Господи, тогда за что ты меня любишь? Что во мне такое, что ты не поступаешь по отношению ко мне, как я по отношению к ближнему? То есть мы должны задуматься над таким вопросом. Он должен возникнуть. Если мы пытаемся проявить вот эти качества любви, а их не получается, то мы должны понять, Без любви это невозможно. Как без любви это достичь? То есть, мы говорим, почему вот эти плоды не растут на моем дереве? Я говорю, так у вашего дерева есть ветки, с которыми мы согласны. Но нету ствола, на которых ветки держатся, и нету корня. Это любовь. И надо понять, любовь не только на уровне 10 заповедей, не только на уровне Нагорной проповеди, а еще более глубоко. То есть, я почему говорю, что вроде бы есть и глубины еще большие, нежели Нагорная проповедь. Да есть, вы только вникайте в жизнь. Там же в Нагорной проповеди не написано, не описано абсолютно все детали, все проявления любви или нелюбви. Это как я вам говорю, ну там не написано, не вздыхай, когда ближний говорит не то, как тебе кажется. Но я говорю же. Главное понять дух Нагорной проповеди, чтобы понять, что преступление это не только то, что написано словом, а понимая дух, это и то, что в слове не написано, но ты понимаешь, что это родная сестричка или родной братик того же самого порока. Поэтому мы должны стремиться к любви, которая никогда не перестает. А следовательно, и которая всегда долготерпит. Это становится нормой жизни. Всегда милосердствует, всегда не завидует, не раздражается, всегда не мыслит зла, всегда радуется, всегда покрывает, верит, надеется, все переносит. Это главная задача. Это главный вопрос, который мы должны с вами задаться. Теперь дальше. Еще одно место Писания. Это Галатам 5 глава с 19 по 23 стихи. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяние. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражды, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть заранее пред дверями предупреждаю, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. Не наследует. Говорят в церквах, что закон Божий отменен. Вы слышите, да? Здесь даже не то, что в законе написано, но блуд в законе есть. Идолослужение есть. Волшебства нету, вражды нету, такой, ну, такого выражения нету. Ссоры не написаны, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, соблазны. Ненависть не написана, убийство есть. Пьянство не написано, бесчинство не написано, а тут написано «и тому подобное». Про телевизор в Библии и в законе не написано, про интернет не написано, про наркотики не написано. Разве это что-то противоречит или что-то меняет суть Писания? Конечно же нет. Дальше. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот на таковых нет закона. То есть закон к ним претензий не предъявляет, но он не отменен. А вот на вот эти, которые делают дела плоти, заметьте, по отношению к этим, на таковых есть закон. Помните, Павел пишет, ибо закон положен для непокоривых, там, тех, кто не почитает родителей, кто шумные, буйные и так далее. Не отменен закон. То есть, кто его исполняет, на таковых закона нет. К таковым закон не предъявляет претензий. И они свободны от закона, потому что они под благодатью Святого Духа, под руководством Его. Так вот, смотрите. Мы говорим, надо, мы говорим, смотрите, надо не прелюбодействовать. Надо не проявлять нечистоты. Не надо заниматься волшебством, враждой, ссорами, завистью, гневом, распрями, да? А я вам задаю вопрос. Как можно не прелюбодействовать с женою ближнего своего, если ты не любишь ближнего своего? То есть, если ты не любишь, поэтому ты и будешь прелюбодействовать с женой его, таким образом причиняя ему боль и страдания. Типа, я твою жену, как говорится, чтобы ты знал. Вот так тебе. Это я тебе как бы назло делаю, да? Далее. Любая нечистота, как ее не делать? Не фыркнуть, не обозвать, не послать. Как это, если я его не люблю? Если я не люблю человека, то я наполнен злом. А от избытка сердца, которым я наполнен, я и прелюбодеяние совершу, и любую нечистоту проявлю, и зависть будет, и ссоры будут, и вражда будет, и гнев, и распри, и разногласия, и убийство, и пьянство, и что хочешь, и тому подобное. Смотрите, отсутствие любви делает невозможным избавление от дел плоти, которые я только что прочитал. Как можно это достичь, не имея любви? Как можно избавиться от греха, не научившись любить? Те, которые говорят сегодня, главное любовь, а закон неисполним. Я говорю, ну вы даете. Но если вы любите, как же вы не исполняете закон, и как же вы говорите, что он отменен? Вы говорите, что дел закона даже невозможно исполнить, сделать. Главное любовь. Но если вы не можете исполнить закон, то вы не любите ближнего. Да, вы поете о любви, да, вы говорите о любви. Есть такие церкви, где на это делается ударение. Но там же между этими верующими и сплетни, там же и обиды, там же и обман, там же и хитрость, там же и лукавство. Что хотите? Ну, может быть, там нету убийства, нету пьянства. Это хорошо. Но там вот эти мелочи живые кругом. То есть, смотрите, отсутствие без любви, если не научимся любить, это то главное, к чему мы должны стремиться. Без любви мы не сможем, согласно Галатам 5 главы, избавиться от дел плоти. То есть, когда мы говорим, что закон неисполним, это доказательство через знак равенства, что любви как таковой мы не имеем, потому что суть закона заключается в любви, да? То есть, без любви мы не можем избавиться от грехов. И смотрите, и без любви мы не можем приобрести, согласно 1 послания Коринфянам 13 главы, долготерпение, милосердие, отсутствие зависти, чтобы не превозноситься, не гордиться, не раздражаться, не мыслить зла и так далее и тому подобное. Смотрите, плоды, которые мы должны приобрести, и непотребства, которых мы должны избавиться, все исходит из любви. Мы о ней говорим, но мы не задаемся вопросом. Так почему у меня не получается? Это приобрести, от этого избавиться. Да только потому, что я не люблю. У меня даже понятие любви, значит, неправильное, коль так у меня в жизни получается. Для чего я прочитал вам эти стихи? Вот смотрите, плод духа, плод ума, любовь, радость, мир. Я вам только что говорил, как можно научиться долготерпению, милосердию, кротости и так далее без любви. Невозможно. Как можно избавиться от дел плоти без, от прелюбодеяния, нечистоты, зависти, гнева, распри без любви. Невозможно. Значит, главная любовь, да? А теперь задаю вопрос, как можно приобрести любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание без духа с маленькой буквы. Без ума, без рассудительности, без здравомыслия. Не будет здравомыслия, любовь просто останется красивым лозунгом. Радость, о которой мы говорим, тоже останется просто каким-то рекламным баннером, щитом. Как можно плоды Духа, которые я перечислил, приобрести, не имея ума, не имея рассудительности и здравомыслия? Нереально. Дальше. Вопрос. Как приобрести ум, если бы не было работы Святого Духа? Чему я опять это говорю? Вы посмотрите, как все повязано, как все взаимосвязано, и когда один момент, одна деталь из этого механизма или организма выпадает, разрывается цепочка. Не понимая одного, мы не понимаем и другого. Потому что Дух Писания один и тот же. Не имея одного, мы автоматически лишаемся остального. Да, можно исполнять букву закона. Да, можно быть фарисеем, внешне благочестивым, как когда-то считал себя таковым Павел. Но духа любви, но рассудительности, но Бога не будет с нами. А теперь, как бы в заключение нашего общения, да, я хочу прочитать вам одно место из Римлянам 10 главы с 13 по 15 стих, где Павел задает такую логическую цепочку вопросов, когда один вопрос исходит из другого, один с другим цепляется, и начинается один вопрос, под вопросом подразумевается другой вопрос, под тем третий, под тем четвертым, и при помощи вопросов Павел, как бы задавая эти вопросы, да, он подводит римскую церковь, в данном случае, ну, а следовательно, всю христианскую, к чему? Чтобы верующие задумались, как эта цепочка взаимосвязана, и что будет, если одно звено из этой цепи выпадет. Я читаю это место. Римлянам 10, с 13 по 15 стихи. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть, это стих, на который многие верующие делают ударение. Смотрите, «кто призовет имя Господне, спасется». Не читая дальше, не вникая дальше, что можно понять? «Призовет» – это вот надо взять, раскрыть рот и сказать: «Господи, спаси там, помилуй меня», да? То есть, достаточно произнести, призвать имя Господа. Кто призовет имя Господа, а заметьте, призовет имя, призовет характер, будет стремиться к нему, взывать к нему и будет хотеть уподобиться характеру Христа, спасется. Вот истинный смысл. Но теперь смотрите, кто призовет имя Господня, спасется. А теперь дальше, 14 стих и дальше, 15 стих. Цепочка вопросов. Да, хорошо сказано, но как же призвать? И теперь Павел пишет: но как призвать того, в кого не уверовали? То есть призвать имя Господа. Так прежде чем призвать, надо уверовать. Если ты не уверовал, а ведь люди, то я говорю, как ты будешь призывать? А если ты уверовал так, как объясняет церковь, а не так, как пишет Писание, то опять, как же ты призовешь, насколько это будет правильно и насколько это будет действенно. Так вот, как призвать того, в кого не уверовали? Дальше. Как веровать в того, о ком не слышали? Дальше. Как слышать? То есть слышать, понимать без проповедующего. И теперь Павел подводит итог. И как проповедовать, если не будут посланы? Теперь я дальше задаю вопрос, который здесь не написано. Как будут посланы, имеется же в виду Богом, Если кто-то говорит, что Бога нет. Чтобы быть посланными, должен быть тот, кто пошлет. Тот, кто любит, кто переживает и кто хочет протянуть руку помощи нам. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Вы видите, эти вопросы, которые логично выходят один из другого и затрагивают все аспекты данной темы и вполне раскрывают суть проблемы или исследуемого вопроса. И вот на этом примере, на Римлянам 10 главы с 13 по 15 стихи, я теперь буду наподобие Павла задавать вам вопросы, над которыми нам надо также задуматься. Тема, вы помните, вопросы, над которыми нам следует задуматься. И вот эти вопросы. Как можно научиться уважать? Вот мы говорим, надо уважать, надо любить человека, надо снисходить к нему, да? Правильно. А я задаю вопрос, которым, если мы не зададимся, мы этому никогда не научимся. Как можно научиться уважать, любить, прощать и снисходить к человеку, если я его не люблю? То есть, если внутри меня есть раздражение против меня, против него, а я его должен уважать, а я его внутри на него раздражен, я его не выношу, он в моих глазах гадость, ну пусть в большей, пусть в меньшей степени, я в общем говорю мысль, да? Я никогда не смогу его уважать, хотя мы об этом говорим. Я не смогу его любить, не смогу простить, не смогу войти в его положение, понять и проявить милосердие и сострадание. Это просто останется красивой теорией и не больше. Пока я не научусь в нем видеть человека, то есть как я могу снисходить, любить, если я в нем не увижу человека, человека, который достоин любить, который достоин любви. Как я могу это понять, что он достоин любви, если я не понимаю, за что меня любит Господь? Знаете, вопрос из вопроса вытекает. И пока я не научусь в нем, в этом человеке видеть человека, в первую очередь, пока я не пойму, почему его надо пожалеть, а не осудить, я никогда не смогу его полюбить и попытаться стать ему помощью или помощником. Вы видите, какая взаимосвязь? Мы говорим правильно, что надо любить, надо уважать. За что любить, уважать, я не вижу, не понимаю. Меня любит Бог по милости, а у меня милости к этому человеку нет. Так вот, я не смогу научиться любить, пока не увижу, за что его любить. Пока не пойму, почему меня любит Бог, за что. И только тогда я начну его любить, и только когда начну любить, меняться мое будет чувство, вот только тогда, когда я перестану быть раздражен на него, или хотя бы это начнет ослабевать, у меня хотя бы понемножку появится уважение, хотя бы немножечко любви появится, сострадание и так далее и тому подобное. Дальше. Как можно не злиться на человека, если я гордый? И всех, кто мне не поддакивает, и кто не соглашается со мною, и не превозносит меня, я ненавижу. То есть вот как мы говорим, злиться нельзя, это плохо. Если я гордый, то в моих глазах один я хороший, все плохие. А если все плохие, это в сердце, а не в голове. Ненависть – это чувство. Безмыслительной составляющей, да? Как я могу не злиться, если я гордый? Дальше. Как я могу перестать быть гордым, если я сравниваю свою жизнь с людьми, которые хуже меня, и на фоне которых я всегда самый, что ни на есть, хороший, беленький, пушистенький? Далее, как я могу избавиться от гордости, если я не сравниваю себя с Господом, в которого я должен веровать, и с которым я должен сам себя сравнивать? Если я не вижу Господа, не понимаю Его, как говорится, характера, Его имени, и у меня нет с кем или с чем себя сравнить? Как я увижу, что я не такой умный? Как я увижу, что я не такой благородный? Как я увижу, что я, может быть, даже никчемный, у меня пороков еще больше, да похуже, чем у того, кого я не люблю? Если я не вижу, не взираю на Христа, не понимаю, как это делать. Смотрите, опять цепочка вопросов. Как не злиться? Как избавиться от зла? Не задаваясь этими вопросами и не вникая в них, мы никогда не избавимся от злости. Мы будем просто обречены быть таковыми. Далее. Как можно избавиться от воровства, если ты ленив в натуре? Да, вот я уже понимаю, я отсидел не один срок, воровство плохо, христиане так не должны делать. Давайте будем молиться, чтобы не воровать. Давайте. А кушать... Да, я уже не ворую. А кушать хочется, да. А одеться хочется, да. А диван мягкий хочется иметь, да. Но я не ворую, у меня денег нет. Ну так иди работай. Ну да. Кто не работает, тот не ест. Ну да, а я ленивый. А я отвык, а я не хочу. Да, я не ворую. Я притерся среди верующих. Я там начинаю, заметьте, лень свою. Я не говорю, что я ленивый. Но я начинаю объяснять, что я больной. Кстати, ленивые все больные, чтобы вы знали. У них всегда что-то болит, где-то крутит, и я говорю, извините, лишь бы что-то другого не было. Бери лопату, иди на работу. Вот я больной. Я говорю, ты как бегать за девками и не больной, и не дурной. Ты как воровать, так такая прыть, а как бежать от ментов, так вообще, как говорится, реактивный. Так вот я говорю, как избавиться от воровства, от хитрости, от мошенничества? Если ты ленивый. Дальше. Как достичь цели, если ты никогда не ставил цель перед собой, не прилагал усилия, и твои духовные мышцы атрофировались? Да, вот мы говорим, надо поставить цель, да, надо достигать, но мы же ничего подобного не делаем, мы не тренируем свои духовные мышцы. У нас силы воли нету, как без этого достичь? Да, вот надо быть таким, надо быть таким. Хорошо, все правильно. Что делаете, чтобы у нас появилась сила воли? Что делать, чтобы появилась целеустремленность? Что мы для этого делаем? Ничего. Кто-то мне говорит, Саша, как вот достичь такого характера, чтобы все можно было сделать в укрепляющем меня Иисусе? Я говорю, очень просто. Берешь 20-литровое ведро, слышите, 20-литровое, идешь в лес и говоришь, а в лесу то жарко, то дождь идет, ну и комаров, и мошки полно. И говорю, и поставь задачу, пока не насобираю полное ведро, домой не вернусь. Саш, что ты выдумаешь вот это такое? Причем здесь сбор там черники или другой какой-то ягоды? И вот такой характер. Я говорю, характер он один и тот же. Если ты не возьмешь себе в руки и не соберешь чернику, если ты не поставишь там цель выполоть вот это за один раз и побыстрее и качественно, выполоть огород, да, ты также не поставишь задачу выполоть и свой духовный огород от сорняков. У тебя нет этой жилки. Ты можешь молиться, можешь петь, можешь плясать, что хочешь, можешь делать. Ты никогда этого не достигнешь. Далее. Как можно полюбить Бога, о котором мы говорим, что мы его должны любить? Если я люблю грех. Если я его оправдываю. И если я не люблю мораль, чистоту и святость, я это люблю, когда ко мне проявляется, но не люблю, когда я должен кому-то это проявить. Как можно иметь постоянные личные отношения с Богом, если ты любишь телевизор, любишь компьютер, анекдоты, сплетни, песни, спорт, рыбалку, охоту, ну, у кого что, деньги там, бизнес, блуд, воровство. Если ты этим живешь, как можно иметь постоянные личные отношения с Богом? Вы помните, да? Не можете служить двум господам, ибо одного будешь любить, другому будешь не родить. Почему кто-то говорит, я не слышу голоса Божьего? Я говорю, очень просто, потому что там много других голосов, которые как радиостанции глушения. Одна станция глушит другую. Вот и все. Не любишь Бога, а любишь то, что лезет в твою голову, из твоего сердца. Дальше. Как можно научиться не любить все это? Вот теперь вот будем так говорить. Анекдоты, там, сплетни, спорт, охоту, рыбалку, ну там уже грехи открыты, да, интернет. Вот как можно не любить, как можно научиться это не любить, если мы во всем этом не видим ничего плохого? То есть для нас же там, мы его любим, потому что нам кажется, что там все хорошее, правда?
Да.
Это же интересно, это же увлекательно, да. Ну как от этого избавиться? Мы должны задаться вопросом, полезно ли это? Мы должны задаться вопросом, не порабощает ли оно нас, не делает ли оно нас зависимыми? И далее, и не размениваем ли мы свою единственную жизнь по глупым и бесполезным вот этим мелочам? Ведь у нас же одна жизнь. Я вот иногда вот смотрю, да, одна жизнь. У человека. Кто-то человек, какой-то человек посвятил свою жизнь, он юморист. Всю жизнь вот эти шутки, прибаутки, юмор, смешки, эти все концерты, поездки. Вот он, ну, человек живет, вот родился бы, чтобы шутить. А потом ведь, извините, умрет и батюшку будет звать этот юморист. И мне кажется, что было бы вместо батюшки, чтобы задорно оделся в рясу батюшки и пришел и пошутил ему на старости, перед смертью. Ну, может быть, ему хоть бы что-то в голову пришло, какая-то светлая мысль. У нас один единственный шанс решить свои земные проблемы и вопрос своей вечной жизни. У нас одна жизнь. Разве мы родились, чтобы получить образование? Работу? Чтобы жениться, потом ругаться, не иметь мира, радости в душе, смотреть телевизор, интересоваться юмором, там коллекционировать этих всяких поп-королей музыки, там эстрады, да? Разве мы родились для того, чтобы смотреть телевизор, пропадать в компьютере, болеть за сборную по футболу или по хоккею? А потом, лежа на смертном одре, терзаться мыслями, что все это не радует, не дает удовлетворения, что это было туманом, который развеялся, вот теперь пустота и неизвестность. Для этого ли мы родились? Так вот, как избавиться от этого? Как можно увидеть во всем этом плохое, если во все это не вникать? Если не наблюдать за этим, ну, когда сам это делаешь, или там за другими людьми, и не убедиться, что это суета, сует и томление духа. Ну, я пример приведу. Вот кто-то сидит там в компьютерных играх. Взрослые люди, здоровые мужики и женщины, да? И вот сидят и чикаются, чукаются, чикаются. Ну, кто-то не играет там в стрелялки, в этих всяких Робин Гудов, там, в этих танкистов, там, бои без правил, не в такие игры, в христианские играют, там, типа, огород мой, тоже там торговля какая-то, агрономия какой-то там. Ну, я говорю, вот сидит человек, жизнь тратит свою, на что? Как понять, как избавиться, как увидеть, что это плохое? Да я про свой пример приведу. Вот кто-то страдает, допустим, вы страдаете, вы в этот момент чувствуете нужду, чтобы кто-то помог, А этот кто-то сидит в стрелялки какие-то играет или в огород. Играет. Я задаю вопрос, это любовь? Кто скажет, а что здесь такого? Я говорю, а если бы это к вам, вот вы в такой ситуации, вы нуждаетесь, а вот человек играет в огород. А, тогда плохо. Так значит, вы не любите человека? Да. Так если к вам это проявить, это плохо? Да. У вас проблема. У вас она не решается. Кто мог бы помочь? Он лежит на диване, читает журнал. В ушах плеер, он слушает музыку. Казалось бы, а что здесь плохого? А плохое в том, что мы созданы на добрые дела, которых мы не делаем. И мы заняты так называемыми, в кавычках, добрыми делами. В интернете сидим. Музыку слушаем. Сериалы смотрим. В игры играем. Теперь слушайте. В этот момент дети заражаются грехом. Жена скучает или муж скучает, а потом находит себе партнера. Ну, понимаете, в какой области, по сексу. Потом мы обвиняем в измене. Как же так, я тебя любил. А она или он говорит, и сидел в компьютере. Пропадал на рыбалке, пил там с рыбаками и рассказывали друг другу, какие рыбы когда-то сорвались. Да вроде бы это не убийство, вроде бы не прелюбодеяние, но это и убийство, это и способствование прелюбодеянию. Ну посидели, посмотрели сериал «Красивые артисты», потом посмотрели в зеркало на себя, далеко не артисты, далеко не красивый. В это время вы могли бы с ребенком поговорить и какую-то мысль светлую там поселить. У нас был сериал. В это время мы могли бы проявить какое-то чувство и поговорить с любимым человеком, поделиться какой-то добротой и сблизиться в отношениях. А я переживал за футбольную или хоккейную команду, когда наши проиграли, все любимые получили по полной программе. Как понять, что это плохо, чтобы это не любить и от этого отречься? А надо посмотреть, какое влияние на меня оно производит. Ведь я становлюсь взвинченный. Ведь, смотря фильмы про убийство, мы становимся жестокими. Кстати, хочу сказать, Америка, вот мы говорим, вот так, такая рассякая, вот везде лезет, везде воюет, везде армия, флот, там ракеты, космическое оружие, вот такие рассяки. У них 90% всех фильмов стреляют, бьют, грабят. Так что не удивляйтесь, все естественно, все закономерно. Когда мы смотрим фильм, где элементы секса есть, где голый обязательно должен пробежать, и где самое интересное, ну, мы просто посмотрели, да? А потом у нас... Ну, так будем, ну, такое, как кто-то говорит, хорошее чувство возникло. Ну, оно возникло, и бывает, и не пропадает. А дальше действия бывают такие, такие, знаете, как говорится, по наклонной. Ну, что плохого, мы послушали музыку, а потом, вместо того, чтобы там светлая мысль от Бога могла прозвучать, а у нас там, это, знаете, как в советское время, только черному коту и не везет. А у нас наоборот. И вот мелодия какая-то крутится в голове. Потом мы говорим, а чего мы не слышим Бога? Ну, я вам просто хочу сказать, вы вникайте в себя и учите, не занимайтесь им постоянно. Вот просто вникая, можно все просто понять, просто убедиться, просто получить отвращение, просто понять, где я не прав, где кто-то не прав, и разобраться в этом, и научиться любить. И приобрести можно ум таким образом. И полюбить можно Бога, и Писание, и молитву. И будет радость такая, которую вы, может быть, никогда не ощущали. Далее. Как можно полюбить Бога, если не вкусить Его? Помните выражение «вкусите, как благ Господь»? Ну, не в буквальном смысле, вы понимаете, да? Как можно полюбить Бога, если не вкусить Его, не попробовать Его? Не вложить персты в него, подобно Фоме. не услышать его мудрые мысли, не убедиться в благословенных последствиях его советов и не замечать его заботы о нас. Как можно без этого полюбить Бога, не вникая, не размышляя, а сидя в телевизоре или в интернете? Если не вникать во все его деяния, не познавать их, не размышлять об этом, как и за что тогда его можно полюбить? Вот потому мы говорим, что вот о Боге что-то не мыслится, я пытаюсь, мысли улетают. Вы видите, где причина? Вы видите, какой вопрос должен возникнуть у нас? Если написано, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, и ближнего, как самого себя. Тогда это уже надо додуматься, это же надо понять, в это надо же вникнуть. А когда нам вникать, когда понимать, когда то, чем понимаем, оно занято, а времени другого нет? Абонент вне зоны досягаемости, когда Бог звонит. Перезвоните, пожалуйста, в другое время. А Бог говорит, а другого-то времени нет и не предвидится. Как можно радоваться чужому успеху чужого человека, да? А мы говорим, да, мы должны сорадоваться радости другого человека. Но если мы завистливы, да, и мы эгоисты по натуре, как можно этому радоваться? Нельзя. Значит, вопрос стоит, как избавиться от эгоизма и зависти? Что в этом плохого и почему так не должно быть? Как можно правильно воспитывать своего ребенка? Тут, вы же знаете, есть определенные законы, закономерности, есть моменты, изюминки, которые надо знать. Как можно воспитать ребенка своего правильно, если мы не знаем, что делать нам самим собой? Вот мы говорим ребенку, это не хорошо, это плохо. Задайтесь вопросом, мы же подобное делаем. Мы же многое знаем, что плохо и что хорошо, но делаем то, что плохо. Помните, да? Учитель, научи себя. Врач, исцели сначала самого себя. Так вот, если мы не знаем, что с собой делать, мы можем пыжиться, мы можем стараться, мы можем выкладывать, воспитывать ребенка. Здесь же не просто надо упереться в дверь и толкать, чтобы она открылась. Там есть ручка, немножко ума, одну извилину хотя бы иметь. Ручку надо вниз нажать, и не надо упираться плечом в дверь, она открывается. Вот так есть определенные знания, как воспитывать ребенка. Эти знания одинаковые, что для ребенка, что для взрослого. Закон один и тот же, только с поправкой на возраст и на развитость ума. Все. Как можно найти общий язык с женой или мужем, когда мы не можем найти общий язык с самим собой? Мы во внутренней борьбе, когда разум говорит одно, а сердце другое, и мы не можем разобраться, вот так что с собой сделать? Как же тут мир этот установить? Я задаю вопрос, а как же мы там с женою, с мужем, с сотрудниками по работе, с соседями, там, допустим, по лестничной площадке, в доме. Как мы с ними найдем общий язык? Да никак. Так сначала надо самим собой разобраться. Что во мне происходит? Почему происходит? Хорошо это или плохо? И только вот разобравшись в своем вот этом клубке, да, мы поймем, что мы себя не любим, поэтому Бога не любим. Поэтому и мысли о нем не лезут, поэтому и ближнего мы не любим, и вообще мы никого не любим, и вообще мы сами для себя гадости делаем. Как можно победить грех, когда ты не понимаешь законов добра и зла и их механизма внутри самого себя? Как можно понимать законы добра и зла, если ты не читаешь Библию? А если ты читаешь Библию, то как ты можешь ее понимать, если ты душевный, плотской человек, чувственный, страстный, эмоциональный, не имеющий духа, то есть ума? А если я не умный человек, то как мне поумнеть? Как мне поумнеть, если сам не знаю, как это сделать? А в церкви этому не учат, да и где найти такую церковь, где бы этому учили? Вы видите, масса вопросов, я их задаю. В принципе, я давал ответы на них. Сейчас я не даю, задаю вопросы, Я вам должен сказать, что эти вопросы вы должны будете не забывать. Вы должны будете их культивировать, о них размышлять, чтобы понять, что, может быть, данная моя позиция в жизни никогда ни к чему не приведет, что это просто, будем говорить, какое-то самовнушение себе, что вот я верующий, там что-то читаю, что-то слушаю и вроде бы о чем-то думаю. С вопроса начинается движение. С вот этого вопроса возникает желание что-то искать, что-то достигать, что-то менять в своей жизни. Поэтому я задаю эти вопросы. Как можно любить человека, если мы обидчивы, если раздражительны, завистливы? То есть мы таковы в своей натуре. Мы мстительны, мы горды, мы эгоистичны. Но мы же этого не признаем. Нет, у меня этого нет. Я повешусь, но не признаюсь. Так вот, пока мы не будем вникать в себя и не проявим мужество, и не признаем эти ошибки, и не увидим, что мы не сами недостойны любви, что у нас ее нету, мы не такие хорошие, как мы иногда думаем о себе. Без этого мы не можем начать путь движения к тому, чтобы научиться любить другого человека. Мой грех не позволяет любить другого человека. И пока я не пойму, что я, в общем-то, ничем не отличаюсь от него, а может и похуже, у меня не появится чувство сочувствия и сострадания к тому человеку. Как можно приобрести ум, мудрость, если мы потакаем своим чувствам? Мы любим их, мы оправдываем их, мы их не контролируем и не распинаем. Мы не наклоняем чувства навыкам к послушанию, к развлечению добра и зла. Вот не хватает ума. Вот да, надо просить у Бога. Да, просить можете сколько угодно. Молиться можно сколько угодно, даже с постом. Ну вот он рецепт. Если наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь искать его как сокровище. Ну я же его как сокровище не ищу, потому что сокровища у меня наши проиграли. По хоккею или по футболу. Или проигрывает систематически трагедия в жизни моей. Вы видите, да? Нельзя приобрести ум, не задумываясь. Нельзя приобрести ум, пока мы потакаем своим чувствам. Чем больше мы их оправдываем, чем больше мы их слушаем, тем больше наш рассудок разлагается, деградирует. Поэтому невозможно приобрести рассудок и мудрость, не борясь своими чувствами. Дальше. Как можно понять и возненавидеть свои глупые страсти? Если мы не вникаем в себя, мы не вникаем в свой внутренний мир и не видим их катастрофических последствий. Вы видите? Один вопрос возникает из другого. Складывается великая цепь из отдельных звеньев. Как можно возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением своим? Если там полным-полно любимых вещей, книг, фильмов, интернет-сайтов, деньги, мода, музыка, концерты, лень. То есть смотрите, любой порог, это уже преграда, это захлопнувшаяся дверь, чтобы не любить Бога всем сердцем. Там про все сердце разговора не идет речь, частичкой даже не получается. Как можно любить ближнего своего, как самого себя, если мы сами себя не любим? То есть, ну я уже говорил, мы любим себя эгоистичной любовью, которая нас уничтожает. Мы сами себя не любим. Что я под этим подразумеваю? Мы злимся и сеем в себе раздражительность. Мы становимся более и более раздражительными, нелюдимыми. А мы говорим, что мы любим себя и заводим, накручиваем себя, как какие-то психопаты. Мы завидуем человеку. И заметьте, зависть мучает не того, кому мы завидуем, а нас самих себя. Мы сами себя мучаем. Мучает нас она. Мы пьем не в соседа, а в себя, разрушая свое здоровье. Мы курим в себя, вдыхая этот никотин, создавая предпосылки для рака. Мы злимся, и на нервной почве у нас возникает рак. И не только рак, и мигрени, и давление, и что хотите. Извините, мы не едим, а жрем. И часто не как животное, потому что животное иногда выбирает, что есть. Мы жрем, что попало. А мы состоим из того, что едим. А потом мы говорим, что-то у меня тут колет, вот здесь стреляет, а вот здесь ноет, я уже не могу, как так жить и за что мне такая жизнь? Так я задаю вопрос, как можно любить ближнего, как самого себя? Нам же самих себя не жалко, мы сами себя проклинаем, потому что наше сердечко нашептывает нам, как это хорошо, поешь, закури, попей, поблуди, ВИЧ потом прихватишь, только об этом это сердечко не шепчет. Потом будет там болеть, там стрелять, а потом ты будешь кормить врачей, потом этих фармацевтов, аптеки будешь содержать, правительство будет содержать. Делай вот так, как тебе нравится, люби это, живи, жизнь одна, ее надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельные прожитые годы. А потом ведь действительно мучим, мучит нас вот это все. Мы этому предались, и это нас же и проклинает, я уже как-то говорил с вами. Проклятия, о которых пишет нам Библия. Проклятие и благословение, помните, да, на горе. На одной было произнесено проклятие, на другой там благословение. И вы помните слова. Если будешь исполнять все законы и постановления, то будешь благословен и там, и там, и там. Если нарушишь, отречешься, не будешь исполнять, не будешь слушать, то будет проклятие и там, и там, и там, и там, и там, и там. То есть обратите внимание, если будешь соблюдать и не будешь соблюдать. Вот он закон, вот оно Писание, вот оно Слово Божье. Послушаешься и сделаешь. И освободишься от обиды, от зависти, от недовольства, от воровства, от прелюбодеяния. Не будут бить, будут любить, будут искать с тобой дружбы. Видя в тебе доброго человека, всегда протянут руку помощи. Ты не будешь одинок, ты будешь счастлив, в семье не будет дрязг. Дети не будут учиться глупостям на твоем примере. Вот оно благословение. Обидчивый человек – это проклятый. Завистливый – это проклятый. Потому что от него исходит зло, и от него все шарахаются, и его все не любят. А любящий, заботливый, снисходительный, простительный, не завидующий, не раздражающийся, не мыслящий зла, прощающий, благословляющий, молящийся, заботящийся о других – заметьте, он сам благословен, он сам исполнен мира любви, от него эта атмосфера, вокруг него есть и распространяется. Все, кто попадает в поле этой атмосферы, тоже испытывают на себе вот доброту этого человека. Тоже это производит влияние на этих людей, и эти люди тебя любят, тебя уважают и тебя хотят воздать тем же самым, что и ты им делаешь. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Вы видите, как много вопросов я задал. И я вам честно хочу сказать, я их мог бы задавать еще много вопросов. Их можно без конца и края задавать. Просто надо только сесть, вот так, как говорится, понаблюдать, и вопросы, как из рога изобилия, будут сыпаться. Но я задаю вопросы, я все не могу задать вопросы. Но задавая вопросы, даже те, которые я задал, такие жизненные, нужные, важные, я говорю, что вы должны над этими вопросами задуматься. Почему нет успеха?
Почему мы говорим, мы соглашаемся, мы вроде бы верим, но не получается. Все взаимосвязано. Недостаток или отсутствие одного делает невозможным другое. Машина – это целое. Нет мотора, внешне все хорошо, она не едет. Есть мотор, нет коробки передач, ни тормозов, она, допустим, поехала, но в коммуне остановка у большого железобетонного столба или в каком-нибудь кювете или в пропасти, да? Вы видите, нет света, ночь. Машина вроде бы есть, ночь, авария, без света. Нет тормозов, нет сцепления. Смотрите, машина – это все. Любовь – это все. Отсутствие чего-либо одного делает невозможным всего. Как я сказал, как я прочитал, кто соблюдает весь закон, нарушит что-то одно, тот виновен перед всем законом. Я думаю, есть о чем думать, есть о чем размышлять. Пожалуйста, вникайте в себя и вникайте в учение. Вникайте во все, что делаем, о чем думаем, что получается, почему получается, что не получается, почему не получается. Размышляйте, потому что мы все можем получить через познание. У меня эти вопросы возникают, потому что я все время стараюсь вникать. Мне это интересно. Чем больше вникаю, тем больше интереса. И тем больше я вижу для себя каких-то открытий, откровений. Потом эти открытия, откровения оборачиваются благословением. Они меня подталкивают, они меня настраивают на поиск ответа на свой вопрос, на решение проблем. И вы помните слова: стучите и отворят. Стучит тот, кто ищет. Ищет тот, кто увидел. Кто увидел что-то, хорошее или плохое, он задался вопросом. Вот он стимул. Вот тот процесс, который нас подталкивает искать Бога, чтобы мы приходили от славы в славу, а из силы в силу, как написано, как от Господня Духа. Еще раз всего хорошего, Божьих вам благословений и Божьих размышлений.